Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, свежее утро. Мы открываем для вас вместе с Татьяной Ладяевой.
И Евгений Майструк напротив меня сидит. Доброе утро.
Здравствуйте. Повергло меня в шок. Действительно, ну не напротив, рядом.
Ну, рядом.
А главные темы к этому часу, знаете, какие? Ну, наверное, нет, не знаете. Потому что пока вы спали, столько всего произошло. Начнем с массовых задержаний во время несогласованной акции в Москве. Говорят, что их и не было. Массовых прям, да? Большая часть задержанных в российской столице уже спит дома. Из отделов их отпустили, из отделов полиции, без составления протоколов. Затем, кого как отпускали, следила как раз Татьяна. Сейчас нам все расскажет.
Да, по поводу того, что массовых задержаний в ходе несогласованной акции в Москве не было, об этом сообщил зампредседателя столичной общественной наблюдательной комиссии Николай Зуев. В общей сложности задержали почти 1500 человек, и по данным правозащитников 40%...
Это по стране, да?
Да, по стране. И 40% задержанных приходится на Санкт-Петербург. В остальных городах число задержанных не превышает сотни.
Так работали сотрудники или так вели себя люди на улицах? То есть почему 40% в Питере? Как так, да?
Может быть, там, в принципе, собралось наибольшее количество. Хотя вряд ли.
Нет, вряд ли.
В Москве в связи с протестами было задержано 23 человека. И, собственно, как сообщается, они уже все отпущены из отделов полиции.
Я же говорю, дома спят.
Без составления протоколов. Отмечается, что полиция задерживала только самых активных участников несогласованной акции. Допустим, те, кто устраивали стычки с правоохранителями. Или был такой случай, что бросили несколько куриных яиц в автобус «Мосгортранс».
Да, ну, я вчера... Драку видел. Ну, прям драку. А зачем они там еще подрались вот здесь вот во время акции? Что-то не поделили между собой, стали драться.
И авария была, я помню, еще было видео, что там столкнулась одна машина с как раз-таки машиной, я так понимаю, неких спецслужб. Тоже было такое.
Преподаватель факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Павел Тарусин присоединяется к нашей беседе. Павел Владимирович, мы вас приветствуем.
Добрый день.
А, Павел Владимирович, можете дать свой комментарий по поводу несогласованных акций? Они у нас проходят не первый раз в стране. Насколько вот минувшие акции, минувшим вечером, минувшей ночью были масштабными? И почему, может быть, у вас есть предположение, Санкт-Петербург стал таким лидером, да, по количеству задержанных?
Да. Ну, если посмотреть картинку вот митингов, то можно обратить внимание, что толпа стала менее агрессивной. То есть ее состояние изменилось. Во-первых, людей пришло мало, и эмоциональное заражение участников не сработало. С другой стороны, в Москве и в других городах смогли вот этих главных смутьянов, заводил, все-таки изолировать от протестного движения. И потом то же самое. Если вы заметили, да, то толпа не стала провоцировать полицию. Толпа перестала, ну, активно высказывать свое возмущение просто потому, что те события, которые прошли после январских и февральских митингов, показали, что каждый виновный в нарушении на митинге, он будет привлечен к ответственности. Вот эта вот анонимность для участников, чувство безнаказанности, оно исчезло. Поэтому люди действительно меньше вступали в стычки с полицией, меньше себя проявляли вот так вот на конфликтной основе. Поэтому действительно задерживать большое количество людей не было необходимости. А почему пришло мало? Ну, мы понимаем, да, то, что повестка фонда Навального, она себя исчерпала, она людям неинтересна. С другой стороны, сами лидеры движения показали себя не очень с хорошей стороны, дискредитировали. Поэтому само движение, оно выдыхается, то же самое, вот, что было и на Болотной площади.
А почему Санкт-Петербург? Может быть, есть предположение, стал лидером?
Ну, Санкт-Петербург всегда отличался особым таким статусом вольнолюбивого либерального города, да. И в данном случае, ну, это можно списать на специфику города. А с другой стороны, ну, видимо, были какие-то просчеты, потому что толпа в Санкт-Петербурге, она пришла все-таки разогретой на улице. Но в данном случае это информационное пространство в Санкт-Петербурге, видимо, в сетях, оно не было оккупировано соответствующими органами. И вот эта вот разогретая толпа, да, она начала провоцировать полицию, провоцировать органы власти на открытое применение задержания. В данном случае, ну, я думаю, власти Санкт-Петербурга, местная полиция, спецслужбы, найдут причину, установят, ну и в дальнейшем это повторяться не будет.
Мы никак не можем обойтись без международной повестки, как вы понимаете. Сейчас еще одна новость, которая, мне кажется, всех заинтересует. История в том, что Украина призвала Евросоюз рассмотреть отключение России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Вот так, Кулеба, по-моему, да?
Да, да, все верно. Он выступил с таким...
Глава МИД.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с таким призывом, с таким предложением. Он считает, что отключение от SWIFT может стать частью пакета санкций против России при эскалации ситуации на востоке Украины. Павел Владимирович, как думаете, эта инициатива будет, этот призыв, он будет доведен до конца?
Ну, вы знаете, наверное, ритуальные заклинания подобного рода со стороны Украины звучат 8-й год. Проблема вся в том, что никто для Украины пускать каштаны из огня не будет. В свое время американцы заявили украинскому руководству, что если вступление Украины в НАТО будет способствовать усилению обороноспособности блока, их примут. Если нет, то, пожалуйста, подвиньтесь. То же самое и сейчас. Если отключение от SWIFT будет в интересах Запада, для усиления его позиции в отношениях с Россией позволит поднять, ну, их, как сказать, положение до более сильного уровня, они могут пойти на такое решение. Но это вряд ли. Потому что проблема в том, что глобализация все-таки требует открытых контактов, открытых каналов, обращения капиталов, там, платежей. Возникнут проблемы не только же в России, проблемы возникнут у Запада, как платить за поставки энергоресурсов, там, как платить поставки за товары, за прочее.
Павел Владимирович, можно такое резюме? То есть да. Даже если отключат Россию от SWIFT, то это будет не из-за того, что что-то там Кулеба попросил?
Да-да, это будет только в том случае, если Запад сочтет нужным усилить свои позиции в переговорах с Россией.
Тут Но мне...
с другой стороны, да. Можно повторить?
Да-да-да.
С точки зрения нашего руководства, то, что мы слышим, да, от Владимира Владимировича Путина, от главы правительства, от министров, да, мы рассматриваем любой кризис не как вот некое состояние плохое, а как возможность создать что-то, как некий конструирующий порыв такой, который заставляет нас двигаться вперед. Да, у нас были проблемы там с импортозамещением, были проблемы с другими товарами, но Россия, поставленная санкциями в положение плохое, да, она нашла возможность, да, и преодолеть эти вот препятствия. То же самое будет и здесь. И западники это понимают. Они нас отключат. Ну хорошо, будет там немного, некоторое время плохо, но мы все равно создадим свою систему. Мы выйдем из их, так сказать, программы обмена платежей. Кому вот от этого лучше? Им или нам? Поэтому никто в данном случае, ну, я думаю, обрывать SWIFT нам не будет. Это невыгодно Западу.
Павел Владимирович, и еще Украина, МИД Украины не смог обойти стороной послание российского лидера Владимира Путина. В частности, Кулеба, он прокомментировал слова президента о красной черте, да, где российский президент сказал, что Москва сама будет определять, где проходит вот эта красная черта в каждом конкретном случае. И что Кулеба сказал, процитирую, «Я понял послание президента Путина следующим образом. Мы будем переходить ваши красные линии, но нам не позволено переходить наши красные линии. И мы будем определять, где находятся наши красные линии». В общем, очень много слов про красные линии. Как таковой, ну, четкой позиции, мне кажется...
Нет, ну смотрите, смотрите, друзья, мне кажется, что это важно, что Кулеба сидел и вникал вообще в послание президента другой страны, да? То есть вот, сидел, вникал. То есть
а
это
как
уже
бы они
хорошо.
Не вникали? Это действительно важное послание, и они не могли его тоже не смотреть.
Да пусть Зеленского своего слушают, что он Путина комментирует. Он из МИД Украины, нет? Расскажите нам, пожалуйста, что он там про красные линии, как вы думаете, что это такое?
Ну, вы знаете, вот анализировать речи украинских политиков в последнее время крайне сложно. Потому что здесь, ну, нездравый смысл у кого суется, эмоции, какие-то желания. Типа Кравчука, что он будет стрелять людей с российскими флагами. Поэтому в данном случае, ну, Россия четко установила, что у нее есть и национальные интересы, в том числе и в постсоветском пространстве, она будет их реализовывать. Никому не позволено будет эти красной линии преодолевать. Проблема вся в том, что если у нас есть принципы, то в каждой конкретной ситуации мы же их применяем по моменту, по ситуации, эти общие принципы. И в данном случае, конечно, в каждом конкретном случае, в конкретной ситуации, в обстановке кризиса, мы уточняем, где проходит эта красная черта, где начинается, в чем состоят наши интересы в каждом конкретном случае. Именно об этом и говорил Владимир Путин. Что, да, в каждом конкретном ситуации мы уточняем, в чем состоят
вы нам, наши интересы. Понимаете, так объясняете, как будто Кулеба, как будто мы это Кулеба. Так мы так все понимаем. Мы не понимаем, что вот МИД украинский по этому поводу вдруг. Мы будем переходить ваши, но нам не позволено переходить наши, будем определять. Ну, как вы правильно сказали, так, с вами... Вот, солидаризируюсь я с вами. Невозможно прокомментировать большинство того, что они там говорят. Знаете, если вы не против, хотел с вами еще поговорить о ситуации, которая складывается между Москвой и Прагой. Вот, буквально она развивается на... Ну, сколько тут? Неделя, да? 10 дней. Вот непонятно, что происходит. Чешский парламент призывает расторгнуть договор о дружеских отношениях с Россией. То есть вот они расторгнуты, сразу у них все наладится, ну, все хорошо
Чехия,
будет.
Чехия обиделась на Россию. Дело в том, что они выслали 18 дипломатов, мы в ответ 20. И в Праге такую меру назвали непропорциональной. И в итоге Чехия поставила ультиматум. Она пообещала уравнять вот количество сотрудников российского посольства с числом чешских дипломатов в Москве. А если сегодня до полудня Москва не вернет всех высланных сотрудников чешского посольства...
осталось.
Все верно. И сократится тогда численность посольства России в Праге до одного человека. Вот будет ли вообще польза от этого, простите меня, одного человека там?
Павел Владимирович, дело даже не в пользе, хотя Татьяна вот хочет выяснить, будет ли польза от одного человека, насколько я понимаю.
Что он там сделает?
Где?
Один человек.
Ну, не знаю. Будет представлять страну. Что такое у нас в Чехии происходит? Что они так вдруг занервничали вот в последнюю неделю?
Ну, вы опять же вот хорошо сказали. Занервничали, обиделись. То есть это опять эффективно-эмоциональная реакция. То есть люди руководствуются не здравым рассудком, не национальными интересами, а какими-то своими эмоциями, да, планами, тем более, что в Чехии в октябре выборы. Вот я специально зашел на страницу Яна Гамачика, это первый вице-премьер польского правительства, вот по поводу мер против российского посольства, там в Фейсбуке написал. Uh-huh. И вы знаете, вот подавляющее большинство вот чешских посетителей данной странички не опубликовали. Вы что делаете? Кому это надо? Зачем? Проблема-то uh-huh. в том, что народ более ответственен, нежели его правители. Ведь позиция Чехии – это позиция государства-клиента, которая обладает крайне ограниченным суверенитетом. Поэтому при незапринимаемое решение чешское руководство ответственности как будто бы не несет перед собой. Да, вот есть Соединенные Штаты, они задали линию, по ней надо идти строго. И то, что мы делаем, ну, в принципе, ну, мы делаем, как бы сказать, не от себя, а от других. Поэтому можно предаваться эмоциям, там, писать всякие там меморандумы, разрывать отношения, высылать дипломатов, события десятилетней давности поднимать.
Павел Владимирович, а вы согласны с позицией, вот, с заявлением Путина по поводу того, что попытки напасть на Россию стали таким вот неким новым видом спорта? И вот Чехия как раз-таки решила принять участие в подобном спорте.
Ну, как бы вам сказать, я вспоминаю всегда вот в этом случае выражение Черчилля. Америка всегда примет правильное решение, перепробовав все остальные неправильные. Вот мне кажется, для того, чтобы наши отношения с Западом устаканились, вот Западу надо последовательно наступить вот на все возможные грабли, чтобы в конечном итоге прийти к нормальным, равноправным отношениям с Россией. Они должны понять, на своем опыте убедиться, что с Россией нельзя вести политику вот таким языком, ультиматумом, наглого там давления, там неравноправного. Пока-то они вот за 30 лет привыкли, что мы постоянно как-то пытаемся, ну, смягчить эти удары, там, наладить отношения. И они это воспринимают как слабость России. И пытаются, вот давайте мы еще усилим, давайте мы еще эту Россию попытаемся нагнуть, надавить на нее. Но это не работает. И вот действительно Россия последние годы, она начинает, ну, действительно не огрызаться, а ну, ставить человека на место. И я думаю, что да, еще какое-то время должно пройти, и Запад поймет, что ну нельзя в таком ключе, в таком тоне начала 90-х годов говорить с великой державой.
Было бы хорошо, и мы бы все дружили. Благодарим вас, Павел Владимирович, за комментарий. Преподаватель факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Павел Тарусин был с нами на прямой связи. А мы опять сейчас станем говорить о еще важных новостях, да?
Да, конечно.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну, например, поговорим о предстоящем онлайн-саммите по климату. Я так понимаю, что российский президент примет участие в нем.
Да, все верно. И Путин, он изложит подходы России, которые направлены на преодоление негативных последствий глобального изменения климата, ну, в рамках общего налаживания международного вот, сотрудничества по климату. Саммит будет приурочен ко Дню Земли. И напомню, что там принимает 40 государств, соответственно, 40 представителей в этом саммите. Ну, вопрос в том, какие будут результаты, конечно, после онлайн-встречи.
А какие будут результаты? Сегодня Лукашенко приедет в Россию?
Это уже другой вопрос.
Для переговоров с Путиным.
Вообще, вот насыщенный сегодня день. Да, Путин примет участие в онлайн-саммите по климату, и также он должен встретиться с белорусским лидером. А президенты предметно остановятся на актуальных вопросах торгово-экономического взаимодействия. Это будут разговоры в продолжении встреч, телефонных разговоров, которые были ранее. Также предполагается, что будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией коронавируса и будут обсуждаться шаги, которые будут приниматься для полноценного восстановления транспортного сообщения между странами. И, конечно же, наверное, главной темой будет попытка госпереворота в Беларуси, которая была...
Пресечена, да?
Да, была пресечена. Собственно, Владимир Путин накануне тоже в своем послании об этом сказал, что почему-то никто не обращает на это внимания, и все делают вид, что так и должно быть, хотя это серьезный инцидент в международной практике.
А мне кажется, что так подспудно все подозревали, что речь идет, что что-то такое, что пытается госпереворот совершить. Ну, это же...
Это же не есть хорошо. Сам факт.
Хорошо, таких. Плохо. Да,
ну, здесь, да, мы не будем давать свои оценки.
Да, хорошо, плохо. Ну, мне кажется, что, ну, вот, судя по тому, что происходило в Беларуси, было же понятно, что это... Возможно, попытка государственного переворота.
Ну, это да. Ну, в общем, президенты сегодня планируют обсудить совместное реагирование Минска и Москвы на актуальные вызовы и угрозы.
Вот, в пресс-релизе сказано на актуальные вызовы и угрозы. А вот на самом деле...
О
чем на самом деле нам тоже расскажут. Но результаты. Вот про результаты переговоров
сегодня
будет
обязательно.
Сегодня
будем следить за развитием событий.
И мы обязательно расскажем в эфире «Радио Спутник». Мне кажется, они окончательно скоро поругаются, Вашингтон с Анкарой, потому что Байден собирается официально признать геноцид армян в Османской империи более века назад.
Да, по сообщениям СМИ. В 1915 году его предшественник Дональд Трамп это сделать отказывался, так как опасался как раз-таки ухудшения отношений с Турцией.
Угу. А с чего вдруг возникло, что Байден вот собирается официально? Мне помнишь, как мы накануне с тобой разговаривали? Собирается официально. Ну, то есть...
Еще не собрался, но собирается есть сообщение, что
официально.
Собирается.
Да, но это такой момент очередного давления на Турцию, видимо. Политолог Андрей Суздальцев на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Андрей Иванович.
Добрый день, здравствуйте.
А вот Байден на любимую тему выехал, давление на Турцию. Мы признаем. Но... Я собираюсь признать, но еще не уверен. Но собираюсь. Вот так вот.
Ну, Турция, в данном случае, для нее всегда болезненная тема была признание геноцида армян, потому что действительно 20 с лишним стран признали. В 95-м году признала Россия. Кстати, мы единственная страна на постсоветском пространстве, ни Белоруссия, ни Казахстан, ни Украина и так далее, никто больше не признал. Грузия тоже не признала. Естественно, и Азербайджан не признавал. То есть немного этих государств. Но такие значимые. Для США это объективный процесс. Мы должны понимать это. Что, да, есть политическая конъюнктура, связанная с Турцией. Но есть объективный процесс. Все-таки там очень мощная такая диаспора армянская. Есть миллиардеры. 48 штатов США уже признали геноцид армян.
Ну, за это почти все, подавляющее большинство, если 48.
Поэтому они по-любому их должны были признать. И в 2019 году Конгресс признал. Угу. Осталось подписать только президенту. В 2019 году еще, кажется, отношения будут полегче немножко в Турции, чем сейчас. Но сейчас, конечно, эта конъюнктура играет свою роль. Вот в субботу будет в Ереване отмечаться очередной день памяти погибших. И, наверное, вот в субботу Байден как-то может отреагировать.
А давайте с вами предположим. Ну вот, вероятно, Байден отреагирует и вообще официально признает геноцид армян в Османской империи в 2015 году. Угу. Ну и что дальше? Турция, вот что дальше Турция? Ну, вот они скажут, мы не согласны, мы против. Ну и все. Ну, чуть-чуть поругаются.
Знаете, символические вещи, сказать, залитые кровью, они не теряются, конечно, они об этом помнятся. Но сказать, что ведь Турция, она же не просто наследник Османской империи, она ее продолжатель. Как мы являемся продолжателем Советского Союза, и мы признали Катынь, в общем-то, как за свою ответственность, мы продолжаем, мы маленький Советский Союз, и мы продолжатели Российской империи, так и там. То есть это действительно такой вопрос ответственности, она никуда не уходит. Вот в чем где-то. Эта тема очень такая щепетильная, она может резко отравить отношения. Вот. Но я считаю, что, конечно, Турция здесь могла бы просто пойти вот более великодушно и признать этот геноцид.
Я только хотел у вас спросить. Ну, вот признает. Вот если вы с Катынью вот такую параллель провели. Да. Ну, признали. Ну, как ФРГ признала, да, вот эти свои действия во время Второй мировой войны, да? Ну, вот признали. Ну, сказали, да, это было. Это была ошибка. Все, давайте пойдем дальше, забудем. Вот почему этого сейчас не происходит? Чего они ругаются?
Не забывают. Понимаете, какая зависимость, глобальная зависимость Евросоюза от германской экономики все сняла. Сейчас вот если посмотреть вот, СМИ и вообще вплоть до учебников, которые издаются в Центральной Европе, возникает ощущение, что пришел Советский Союз, Красная Армия, поработила, построила концлагеря, и, в общем-то, строила геноцид и все остальное. По немцам почти ничего не говорится. Вот в Польше говорят только о Красной Армии, о германской армии, о фашизме, о Гитлере не говорят. Поэтому вот проблема. Это, знаете, такое вот гилька на геополитические качели.
Mm-hmm. Ну вот, а с другой стороны, что Турция в ответ может сказать и сделать?
Ну, помимо опять сейчас скажет, что...
Поскандалит немножко. Да, не больше. Она не выйдет, конечно, из какого НАТО, потому что я знаю, что уже появились там некоторые наши российские коллеги, которые там еще и там где-то вот с НАТО выйдет. Там,
да не выйдет, конечно.
Что она вот Евразийский союз пойдет, ну, какой-то, знаете, вот. Они говорят, конечно, не выйдет. Смешно. Mm-hmm. Но здесь еще один аспект, который мы забываем. Дело в том, что когда вот началась проблема с Пашиняном, Пашинян неожиданно поддержали кто? Азербайджан, Турция и в какой-то мере и Вашингтон. То есть, конечно, для Еревана, вот это такая фраза, что США признали геноцид армян, это именно помощь Пашиняну. В общем-то, вот Пашинян, конечно, выглядит бы победителем. То есть это будет разбито страшной силой. То есть и своя игра уже на поле уже Еревана.
Какой интересный аспект вот сейчас. Но это чисто такой внутриармянский аспект.
Ну, что вы. Это смысл то, что, видите, нашу зону нашего влияния, вот так, как примерно вот вчера выступал президент Путин, уже подтвердил, когда на русской теме, что это наша зона влияния. В общем, наша зона влияния будет как топоров почти хозяина, войдут в США. Уже вошла Турция.
Угу. Андрей Иванович, а вот как думаете, вы сами отметили, что не такое большое количество стран признают геноцид армян. А если Байден все-таки официально признает, кто-то, может быть, последует его примеру? Вот.
А что, Россия и Америка признали? Зачем тебе, чтобы кто-то последовал?
Нет, ну, но у нас принято в последнее время смотреть...
Правильный вопрос, но обратите внимание, что это не очень-то и надо. Но обратите внимание, что вот вступление Крыма в состав России не признал ни один наш союзник, ни один наш сосед. Только мы.
Но это тоже, как вы говорите, не очень-то и надо.
Нет, ну так сказать. Приятно.
Да, так и сказать.
Да, легитимизация, понимаете, компаниям работать, деньги зарабатывать. Все-то ломятся, деньги зарабатывать. Знаете что? Для того, чтобы не знать ли после США. Ну, вот мы с чешским примером видим, что все возникает такое ощущение, скажу страшную вещь, конечно, что зачем нам послать вообще все эти вот здесь? Надо решать проблемы только с Вашингтоном.
Да мы догадывались, Андрей Иванович. Спасибо вам большое за комментарий. Политолог Андрей Суздальцев был с нами на прямой связи. Вместе с Татьяной Ладяевой мы обсуждали главные новости к этой минуте.